Необыкновенные истории.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами очередной выпуск программы «Необыкновенные истории» и я, ее автор, Татьяна Рюрик. Сегодня мы с вами поговорим о творчестве поэтессы Анны Ахматовой и писателя Александра Волкова. Слушать разрешается. «Прости, что я жила скорбя, и солнцу радовалось мало. Прости, прости, что за тебя я слишком многих принимала». В городе Одессе Херсонской губернии родилась великая русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова. Она писала о себе, что родилась в один год с Чарли Чаплином, Крейцеровой сонатой Толстого и Эйфелевой башней. Свое первое стихотворение написала в 11 лет, и с тех пор и до конца жизни она не переставала заниматься поэзией. «В то время я гостила на земле. Мне дали имя при крещении Анна, сладчайшей для губ людских и слуха. И анютиных глазок стая, бархатистый хранит силуэт. Это бабочки, улетая, им оставили свой портрет. Какая есть, желаю вам другую, получше, и счастьем не торгую». Ее называли «Северной звездой», хотя родилась она на Черном море. Ее знала вся Россия, но были времена, когда даже имя Анны Ахматовой было запрещено упоминать. Великий поэт с русской душой и татарской фамилией Ахматова. «В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с синими от холода губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Из дневников поэтессы. В июле 1941 года она написала стихотворение «Клятва». Оно стало первым в ряду стихов «Клятв», которые будут написаны в осажденном Ленинграде почти всеми блокадными поэтами. «И та, что сегодня прощается с милым, пусть боль свою в силу она переплавит. Мы детям клянемся могилам, что нас покориться никто не заставит. Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит, он живой еще, он все еще слышит». Жила поэтесса в фонтанном доме на набережной Фонтанки 34, где сейчас находится ее музей. У нее часто бывала Ольга Бергольц. Поэтесс связывала многолетняя дружба. Бергольц вспоминает: «Я помню ее около чугунной ограды фонтанного дома, бывшего Шереметьевского дворца, с лицом, замкнутым в суровости и гневности, с противогазом через плечо. Она несла дежурство, рядовой боец противовоздушной обороны. Она шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи, убежище в саду того же фонтанного дома, под кленом, воспетым ею в поэме «Без героя». В сентябре, во время тяжелейших артиллерийских обстрелов и бомбежек, Ахматова обратилась по радио к женщинам Ленинграда. «Мои дорогие сограждане, матери, жены и сестры Ленинграда, вот уже больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжелые раны. Городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой культуры и труда, враг грозит смертью и позором». Анна Ахматова провела в блокадном городе только первые месяцы и не стала свидетельницей страшной зимы 41-42, которую она не пережила бы. В конце сентября 1941 года Ахматова на самолете была эвакуирована из осажденного Ленинграда в Москву, а оттуда уже в Ташкент, где прожила до середины 1944 года. В пути она повстречалась с дочерью Корнея Чуковского Лидией. «Немцы? Да что немцы, Лидия Корнеевна? Никто не думает о немцах. Город голодает. Уже едят собак и кошек. Начнется чума, и город исчезнет. Никого не заботят немцы». 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады, а 1 июня 1944 года Ахматова вернулась в Ленинград. Удивительно, что она первой напишет о живом городе, то есть о городе, как о живом существе. Она словно слышит его дыхание. 14 августа 1946 года грянуло постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». Готовые тиражи двух книг Ахматовой пошли под нож. Одно из самых известных стихотворений Анны о трагедии в любви. «Я не любви твоей прошу, она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте ревнивых писем не пишу. Но мудрые прими советы, дай ей читать мои стихи. Дай ей хранить мои портреты, ведь так любезны женихи. А этим дурочкам нужней сознание полное победы, чем дружбы светлые беседы и память первых нежных дней. Когда же счастье гроши ты проживешь с подругой милой, и для пресыщенной души все станет сразу так постыло, в мою торжественную ночь не приходи, тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю. Первый вопрос, который встает при прочтении стихотворения, не Гумилеву ли посвящены эти строки? Наверное, напрямую нет. Хотя тема явно навеяна остывающими чувствами между Анной и Николаем. Строки пишутся в 1914 году, через 4 года после венчания Ахматова и известного поэта Николая Гумилева. За этот срок многое изменилось в их отношениях. На место влюбленности пришло безразличие, на место огня – лед, и никакая весна не в силах его растопить. Отношения в это время не испытывают временного охлаждения, а находятся в глубоком пике падения. Надеется ли Ахматова на возврат чувств? Вряд ли. Особых надежд она не питает. Красивое стихотворение, показывающее чувство отвергнутой женщины, где перемешана боль разлуки и невозможность прощения измены. В поздние годы итальянцы присудили Ахматовой премию лучшего поэта века. К ней пришел кто-то из секретариата Союза писателей и стал убеждать ее не рисковать здоровьем, больным сердцем. Предложил, чтобы от ее имени в Риме ее представляла Вера Михайловна Инбер, племянница Троцкого, а значит, заложница страха. На что Ахматова ответила: «Вера Михайловна Инбер может представительствовать от моего имени только в преисподней». И поехала сама произнесла речь в Риме, удивив итальянцев красотой своего итальянского языка и музыкальной точностью произношения. Умерла Анна Андреевна в 1966 году в подмосковном санатории «Барвиха». Отпевали, как она и хотела, в Никольском соборе в Ленинграде. Прощание с покойной длилось почти 2 часа. Кто-то подсчитал, что мимо гроба Ахматовой прошло более 5000 человек. Похоронена в Комарово под Санкт-Петербургом, недалеко от ее дачи. «Все ушли, и никто не вернулся. Только верный обету любви, мой последний, лишь ты оглянулся, чтобы увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято тело. Тщетно песня звенела нежней, и глаза я поднять не посмела перед страшной судьбою своей. Осквернили пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб с сиделками 37-го мыла я окровавленный пол. Разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей. Наградили меня немотою, на весь мир окаянно кляня, обкормили меня клеветою, опоили отравой меня. И до самого края доведши, почему-то оставили там, любо мне, городской сумасшедший, по предсмертным бродить площадям». Тридцать лет исполнилось со дня рождения русского писателя-переводчика Александра Мелентьевича Волкова. «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» – вот неполный список самых известных его произведений. И сейчас, во времена фантастического книжного разнообразия, его книги регулярно переиздаются. Причем весьма солидным тиражом. Родился он в городе Усть-Каменогорск в семье военного фельдфебеля с редким именем Мелентий и простой портнихи. Читать научился в 3-летнем возрасте. 8 лет, освоив на досуге переплетное дело, стал обходить дома богатых жителей и предлагать свои услуги переплетчика. Денег это приносило немного, но главная ценность была в книгах, ведь в доме отца книг почти не было. Свой первый роман начал писать в 12-летнем возрасте. По первому образованию он учитель, преподавал в педагогическом техникуме. Начал писать пьесы, которые разыгрывал со своими учениками. Параллельно выучил немецкий и французский языки. Для себя. Любовь к чтению не угасла, и Александр хочет читать Диккенса и Жюля Верна на языке оригинала. Когда ему уже было за 40, он решает переехать в Москву. К этому времени у Александра Мелентьевича было уже 2 детей – Рамуальд и Вивиан. Его жена Карелия была учителем математики. В столице он решает поступить в Московский государственный университет. И всего за 7 месяцев он одолел весь 5-летний курс математического факультета. После окончания МГУ Волков в течение 20 лет являлся преподавателем высшей математики в Московском институте цветных металлов и золота. Там же он вел для студентов факультатив по литературе и активно занимался переводами. Самый крутой поворот жизни Волкова произошел именно тогда, когда он решил выучить новый язык – английский. Ему принесли книгу Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» для тренировки. Книга настолько ему понравилась, что он пересказал ее своим сыновьям. Что-то переделал, что-то добавил. В итоге получилась совсем другая книга. Александр Волков год работал над рукописью и озаглавил ее «Волшебник изумрудного города» с подзаголовком «Переработки сказки американского писателя Фрэнка Баума». Рукопись попала в руки Самуила Маршака, который и передал ее в издательство, настоятельно посоветовав Волкову заняться литературой профессионально. Во время Великой Отечественной войны Волков записался в народное ополчение, но его оставили в тылу. Семью эвакуировали в Алма-Ату, где он стал работать в местном радиокомитете. Там он начал писать стихи и песни на патриотическую тему и книгу «Бойцы-невидимки. Обзор использования математики в военном деле». Правда, рукопись была утеряна, и ему пришлось через несколько лет восстановить ее по памяти. «Волшебник изумрудного города» вызвал большой поток писем автору от его маленьких читателей. Дети настойчиво требовали, просили, умоляли, чтобы писатель продолжил сказку о приключениях доброй маленькой девочки Элли и ее верных друзей, страшилы, железного дровосека, трусливого льва и смешной собачки Татошки. И Волков не удержался. Он откликнулся книгами «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» и «Семь подземных королей». Но читательские письма не прекращались. Просто поток, лавина продолжала идти. Пришлось писателю придумывать продолжение. Так он написал еще три сказки: «Огненный бог Маранов», «Желтый туман» и «Тайна заброшенного замка». Во время Великой Отечественной войны Волков выучил молдавский язык, чтобы переводить стихи и песни для газет, с которыми он плотно сотрудничал. Первое зарубежное издание «Волшебника изумрудного города» вышло в ГДР и ФРГ в середине 60-х. За 40 лет книга выдержала 10 изданий. Но даже после объединения Германии, когда для восточных немцев стала доступна оригинальная книга Баума, переводы книг Волкова продолжают выходить неизменно раскупаемыми тиражами. Сейчас «Волшебник изумрудного города» идет на сцене каждого второго детского театра в России. Редкое фантастическое произведение может похвастаться чем-то подобным. Вот самые знаменитые цитаты из всеми любимого произведения «Волшебник изумрудного города». «Вспоминайте обо мне, но не слишком грустите. Грусть вредит пищеварению». «Фу, как неудобно быть сделанным из мяса и костей», — задумчиво сказал Страшила. «Вы должны спать и есть и пить». «Ну, впрочем, у вас есть мозги, а за них можно терпеть всю эту кучу неудобств». «Сердце делает многих людей несчастными», — сказал Гудвин. «Не очень большое преимущество иметь сердце». «А почему из твоих мозгов торчат иголки?» — спросил железный дровосек. «Это доказательство остроты его ума», — догадался трусливый лев. «Вы смелый зверь. Вам недостает только веры в себя. И потом, всякое живое существо боится опасности. И смелость в том, чтобы победить боязнь». А на этом у меня все. До новых встреч в эфире, уважаемые радиослушатели. Всего вам доброго. До свидания.
Необыкновенные истории.